У нас вчера был такой день, который даже не везде его как-то отмечают. Ну, Бартислава, да, вы везде ли отмечают, я не знаю. То есть мы вчера не говорили Тахану. Почему? Так называемый второй Пейсах. Второй Пейсах, Пейсах Шейни. Я понимаю. То есть Пейсах Шейни, это второй Пейсах, это как бы это по-русски, как время для переэкзаменовки. Тот, кто не мог, не может принести по Курбан Пейсах, или даже не только не мог, даже если он просто даже заумышленно не принес, он может принести Курбан Пейсах заново. 14 яра, через месяц после времени первого Песаха, не 15-й Ниссана, это 14-й Ниссана. Ну, сейчас никто не просит ни второго Песах. В этот день, кроме принесения Курбан Песах, нет ничего. Изначально не было. Ни запрета работы, ни запрета хамец нету. Но мы видим одну вещь, что эта дата, она, по крайней мере, по нашему обычаю, оставила след на все поколения. И вопрос очень важный. Знаете, всегда есть, у каждого праздника есть два этапа. Один этап подготовки, и второй этап – это сам праздник плюс те уроки, то, что мы от праздника получаем. Вопрос такой, как нам готовиться к Песах Шейни, готовиться нечего. Вопрос, какие уроки мы иногда можем получить, когда может уже готовиться получить эти уроки. Давайте поймем, что произошло. По закону Торы у нас был Пейсах при выходе из Египта. Далее по закону Торы Пейсах должен приноситься только в Эрец-Исраэль. Но один раз, когда были в пустыне, Всевышний специально заповедал, что принесли Курбан Пейсах в пустыню. Это глава, которую будем скоро читать. Это глава Беалойсха, буквально. Мы что, в течение месяца мы будем считать эту главу. И вот там были люди, которые не могли принести Курбан Пейсах. Почему? Они, по одной точке зрения, они занимались, они несли гроб Иосифа, была Тумат Мет, нищета мертвеца, которая не позволяла не приносить Курбан Пейсах. Не есть его, ну, вроде бы, они заняты одной митцвой и не могут исполнить другое. Есть большое правило, а все говорит, что патурмена митцва, за одной митцвой освобождается от другой. Однако наши предки, те, которые несли этот гроб Иосифа, по одной точке зрения, они этим ответом не удовлетворились. Есть такое сказано в этом так. Лома не гора левилти криве с корбана шем, помадо поток на Исуль. Почему у нас будет недостаток, что мы не принесем жертву Всевышнему вовремя, как часть рода Израиля. Я хочу сказать это слово, оно очень некрасивое, мы просто немножко поняли, сказать, для демонстрации. Есть такое понятие по-русски – качать права. Знакомы с таким понятием? Это не было качание прав. Люди хотели удостоиться служения Всевышнему цельно и не хотели потерять того, что дает им Курбан Пейсах. Я объясню. Тут есть такая тонкая вещь, я немножко коснусь ее. по закону Торы есть такое понятие «онес рахмана патра», человек, который был против его воли, безвыгодности, пошло нарушение, Всевышний освобождает его от наказания. «Онес рахмана патра», «онес вынужденную ситуацию», Всевышний освобождает от наказания. Например, не дай Бог, изнасиловали женщину, но это не наказывается. Хотя это тяжелейший грех гилуя райот. И тому подобное. И, допустим, под страхом смерти, когда какой-то негодяй заставил еврея нарушить шаббат, когда если не нарушишь шаббат, я тебя убью, он никак не наказывается. Даже более того, даже в ситуации, когда ему нельзя было это сделать, допустим, когда ему поклонник угрожал, что я тебя убью, если не поклонишься идолу, ему нельзя было поклониться идолу, даже под страхом смерти, он да, поклонился, это тоже называется онес, он освобождается от наказания. Однако тут есть тонкая вещь. Вопрос, когда человек вынужденно, он не может заниматься Торой. Не может. Этому засчитывается, как будто бы он учился. Как вы думаете?
Так от вас не зависит, наверное. Хотел, но не смог, тогда, наверное.
О. Ну, по крайней мере, тот, кто жертвует, на, тот оплачивает там, время тех, кто
учился. Ну, хотя бы он что-то сделал. Но человек не мог делать ни то, ни другое. Эта вещь не такая простая. Вы правильно сделали замечание. А так я вам скажу. Человек, который был вынужден в ситуации, когда никак не мог учиться, одну вещь ему сказать. У него не возможность ни помочь, ни поддержать, ничего. Если бы очень большое желание учиться, и он это плакал, и все и так далее, может, что-то Всевышний поможет, чтобы все-таки да, смог учиться. Единственное, что я могу сказать, тот, кто не учился, даже если был вынужден, он талмид хахам не будет. Масовтору не будет. То есть такое понятие в Талмуде Рушалме. Он из Ахмата Рахмана Патра Умрим. Говорим, что он из вынужденной ситуации освобождает от наказания. А он из Ахмата Он из команды Овид Ломрина. Но сказать, что он считается, как будто бы это сделал, это такого не говорят. Уже где-то лет так 25 тому назад, даже больше, умер вот такой великий мудрец Торы, Рубен Файн, он был президентом нашей ишивы. Очень большой человек был. Я с ним разговаривал, есть книги известные. Когда он ушел от нас, он был из ведущих учеников Ишивы Мир в Шанхае. Он умер довольно молодым, то есть ему не было 70 лет. Когда он... Я вам приведу просто одну историю про него. Он тяжело заболел, где-то больше за год до смерти. Он был уже рак легких. Он уже был главой Ишивы в Америке. И ему незадолго до Шабот сделали операцию. После операции он был очень слаб. Не было ли, что он может пойти в Ишиву не на молитвы, не на учебу в день Шабот, в ночь на Шабот. Тогда ему организовали ученики, меня на него, у него дом. Как известно, есть такое, когда мы путаемся всю ночь, то мы не можем говорить все брахот, которые говорим утром. Есть брахот, который мне говорит. Принято, что тот, кто спал ночью, он выводит тех, кто не спал. И пришли бы ишиботники к Роши Шиве, уверены, что Роши Шиве освободит выведет их на всех брахот. Он, конечно, спал, был тяжелый, после тяжелой операции, он очень слабый. Ну и пришли к нему, выяснилось, что он спустился всю ночь. Так у них никто на своих проходах не вывел. И о нем говорили его дети потом, это было написано, что у него одной из движущих сил его жизни был, это что он из команды обид ломрином, то, что ты будешь, то, что ты называешься анус, вынужден, то не сделайте это Талмид Хохама. И надо понять, я это знаю что из первоисточника, в Шанхае было очень тяжело учиться. То есть в Шанхае учились, это влажный, очень влажный, жаркий климат с москитами и все прочее. Это, то есть там субботник учили в Шанхае, заворачивая голову полотенцем с водой, и там была смена полотенец, потому что одно быстро сказать, нагревалось, и толку от этого не было. Так сидели учились. И это, по большому счету, возьми, что поймем, это тема Корбан Пейсах, Пейсах Шейни. Почему от нас убудет то, что есть у народа Израиля? Нам надо научиться так думать про себя. Вот я попался на глаза вчера вещи, которые я много лет сам думал об этом, и просто был еще раз, что большой человек тоже это говорит. Есть подход, когда люди возвращаются к Торе в возрасте, так сказать, более позднем, то они уже думают про себя, ну так я уже большим мудрецом Торы не буду, немножко поучусь, немножко то, немножко сё. И на этом кончается. Слава Богу, что-то учат. Однако, если бы у нас возникла такая позыв «Лама не гора», почему мы будем хуже других? И нет в смысле качания прав. Просто у нас пробудется желание удостоиться Торы не меньше, чем другие евреи, наши ровесники, которые, да, выросли в хороших еврейских семьях, учились в хороших учебных заведениях, в возрасте 25 лет уже некоторые кончают шаш. Вот почему бы у нас не возникло такое же желание «Лама не гору», «Лама не гору». Это основная тема Пейсах Шейни, что мы проснулись с желанием достичь совершенства и не думать, что это невозможно. Я приведу просто пример, что это возможно. Раби Акива, великий Тана Раби Акива, он начал учиться в 40 лет. Есть утверждение, оно имеет, безусловно, веские доводы этого утверждения, что Раби Акива был крупнейший Тана. Хотя другие Танаим выросли. Раби Шимон бен Гамлиэль вырос в семье Рабан Гамлиэля, как известно, и тому подобное. При всем при этом крупнейший Тана это был Раби Акива, который был, скажем так, из неродовитого рода. Он был потомком геров, потомок геров. И он был даже простонародьем до 40 лет. Но трудно понять великое постижение его Рахели, его жены, то, что он в нем увидел, и решил за него выйти замуж. Еще до того, как начал учиться, тем, что пошел учиться, это нам непостижимо. Это она очень много увидела, скажем так. Вот, но мало того, то, что увидела Рахель, А что сделал Раби Акива? Он не давал себе спуску. И действительно, знаете, начать учиться в 40 лет – это нелегко. Нелегко.
Жена ему дала этот толчок.
Этого мало. Кто делает, кто, вы знаете, что обычно, когда жена дает толчки, это причина ей не послушаться. Мужчина всегда любит командовать, чтобы командовала жена. Если там не было внутреннего, можно сказать, внутренней силы, то толчок жены ничего бы не сделал. Ничего бы не сделал.
Она помогла раскрыть потенциал.
Да, 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 это уже правильно. То есть, если бы он мог пойти и учиться учить Тору, поучиться, сообщить жене, что дальше ему трудно вернуться домой. Она бы его не выгнала.
Она не ставила условия, что я буду за тебя замуж, если ты будешь учиться?
Да, я не помню, было это условие, но это был их договор. Но он пошел, поучился годик, два, три, поучился, выучил алфбет, выучил,
да,
да. Да, выучил, посчитал микро, даже выучил, еще не было мечтаний записанных тогда еще, выучил микро, так сказать, что? Яцезайн, выпил, так сказать, ну, он вроде бы исполнил. Но как-то получилось иначе. Он стал крупнее шатана. И даже более того, я не думаю, что вообще Рахель могла себе представить, кем стал ее муж. Я не думаю. И это надо вообще понять. Если мы уже коснулись Раби Акива, нам трудно понять величие Раби Акива, в частности, в этой ситуации, когда в эти дни отсчета Омера умерли 24 тысячи его учеников. Мы не знаем, что было в голове, что было в его сердце. Я знаю по себе, у меня была одна история в жизни, когда один мой ученик, не про нас, про нас было сказано, был в тяжелом душевном состоянии, он покончил с собой. Ну, особая история, в Хаим Каневском спросили его, он считается преступником, не преступником, сказал, что он садик. Он сидит, человек немножко на почве болезни, немножко голова поехала. Не про нас было сказано. И я помню, как мне было это тяжело. Я в него вложил немало времени, ну, часов 200 я в него вложил, скажем так. Такое ощущение, что твои труды уходят на смарку. Представьте себе, великий Раби Акива, 24 тысячи учеников, все умирают за короткое время. Что делает Раби Акива? Тогда же он начинает обучать еще 5 учеников. И с тобой прошла вся Тора народа Израиля. И сказать, что мне было больно, ну это несерьезно. Еще как было больно. Ощущение, что Всевышний как бы пренебрег его трудами. Но Раби Акива был великим в вере и доверием к Творцу. И из 5 учеников прошла Тора всему народу Израиля. Больше из всех 24 тысяч. Это просто немножко два слова Раби Акива. Знаете, для нас Раби Акива это пример, что можно начать учиться, и можно работать над собой, и можно вырасти, даже когда начинает 24 года. И тут, конечно, важно подчеркнуть, что в нашем поколении есть огромная помощь Всевышнего людям, которые начали учиться в более взрослом возрасте. Я вам расскажу одну историю. История была в Прешбурге, нынче это Братислава, в Ешиве у Хатамсойфера. Пришел там какой-то парень, лет 18, то захотел учить Тору. Выяснилось, что до этого не учился. То есть я не думаю, что он был на уровне Раби Акива, что не умел читать алфавит. Нет, он был евреем, религиозным с детства, но не учился. Таких было много, это не было исключением. Ну, и ученики Хадам Сойфера чуть не высмели его. Тут учат уже много-много лет. Скажем так, переведя на язык современный, это докторантура или аспирантура. А тебе надо идти в ликбез. Знаете, сколько слова ликбез еще? Помните? Есть в современном лексиконе. Однако его, их учитель Хадам Сойфер, он рядом отнесся иначе. Он повелел своим ученикам, чтобы каждый из них выделил какое-то время с ним учиться. И учеба шла очень тяжело. То есть, давайте просто поймем. Эти ученики, которые учились много лет и понимали, что значит учиться много лет, что это дает, если идти по путям естественной учебы, они были абсолютно правы. Тут-то правы. Но Хадам Сойфер знал, не просто знал, они тоже это знали теоретически, но Хадам Сойфер это ощущал больше, чем они. Когда человек трудится над Торой, то Всевышний помогает и дает ему Тору. И это самый ученик, который был не только поздно начал учиться, он еще был, скажем так, мягко, тугодум. Он тяжелейшим трудом вырос и стал одним из известных раввинов в Венгрии. Но это было исключение, потому что, попросту говоря, реакция его учеников, Хадам Сойфера, была правильной. Однако сегодня мы видим другую картину. Видим картину, когда люди, когда начали учиться в позднем возрасте, не 8 лет, и не в 10, и не 12, и не 18, и не 20, и не 25, а больше, более позднем возрасте, не просто начинают учиться, а становятся мудрецами Торы. Что это такое? Есть известная история, как этот вопрос задал кто-то из детей наставника Нор Израиля Рамыша Соловейчика, который основал Ишиву Тратхай в Москве. Там кто-то из детей, который поехал в Тратхай заниматься с учениками, кто спросил папу, как это может быть, что эти ребята, которые никогда не учились, так продвигаются в Торе, а мы так не продвигаемся. Значит, что ответил Рамой Соловейчик? Если вы сделаете чуму, вы тоже продвинетесь. Тоже продвинетесь. Однако этого мало. То есть есть, я, к сожалению, удостоился слушать это с собственными ушами. Я не пошел на этот урок, когда там Афаким приехал к нам великий каббалист современности Исроэль Вайнтруб. Он был учителем Пинкуса по Кабале. Он там был брит в шаббат, и он был сандак, так он приехал в Афаким. И на сюда шли щи, третья трапеза, он как в дом раввина общины Пинкуса собралось там много народу. И там он говорил, а я поленился и не пошел. Но мне потом рассказали, так сказать, ну, буквально следующий день, что, о чем он говорил. Он коснулся такой вещи. Мы сегодня находимся в период, который называется нашим мудрецам Иквеля де Машиха, буквально следы Машиха. Это, потому что сказано в Гмаре Масехет Сота, Санедрин, это такое тяжелое время, когда, скажем так, Машиахом, извините, уже не пахнет, а всякими проблемами пахнет. То есть это то, что буквально будет предверить приход Машиаха. Ну, я объясню на примере. Есть люди, которые считают, что государство Израиль это начало освобождения. Это предверие было освобождения, но это не начало освобождения. Понимаете, маленький просто пример. Здесь празднуют День независимости, когда сейчас страной правит совет, Исламский совет Шура. Вы знаете эту ситуацию сейчас в Израиле. Это называется независимость. Вот так. Есть, это период Иквеля де Машиха, самый простой. Так вот, Вайтман сказал следующую вещь. За то, что Микве Дамешиха – это период тяжелого сокрытия лика Творца, когда, ну, особая тема Микве Дамешиха. Однако все-таки и в этот период есть какие-то проблески того, что будет после прихода Машиаха. То есть какие-то проблески есть разные периоды в истории нашего народа, когда есть период, заканчивающий одну эпоху, начинается следующая эпоха. И следующая эпоха, она уже где-то проявляется немножко еще до конца предыдущей. Я вам приведу просто пример, это Мишна Масехет Юма, что за 40 лет до разрушения второго храма уже ощущалось приближающее разрушение храма в храме. Уже там многие вещи происходили, которые... Если мы говорим о периоде предшествующего прихода Машиаха, то надо понять, что происходит сейчас хорошего, что действительно соответствует по важности хоть как-то, это какие-то проблески того света, когда мы достоимся прихода Машиаха. Сказал следующую вещь. Когда в этом поколении люди далекие от Торы приходят к Торе и становятся мудрецами Торы, это то, что... Это тот свет, который светит в этом поколении, который относится в этот свет уже не к нашему поколению, а к следующему. И, кстати говоря, я знаю, что это еще один вопрос. Учитель, основатель, глава еще Тиврах Яков Фридман, он из рода Ребес из Венгрии. Вот папа его немножко отошел от ценности соблюдения Торы, так папа, это его отец, он передал адмурство другому сыну. Но я помню, вот такой еврей, хороший религиозный еврей, я помню его еще, когда он еще был жил, его, папу его. Так мне сказал его учитель Рав Фридман следующую вещь. Папа его спрашивал такой вопрос. Он знал хорошо, что такое хасидские дворы Венгрии и так далее. Было периоды, когда все ребе занимались приближением людей. Это была великая заслуга учеников Шабаршемтова, они приближали людей. Но что происходило? Был какой-то человек, который зашел от Торы, он вернулся, так он становился очень простым евреем, который не умел учиться, ничего, но, слава Богу, спасся от падения. А что происходит сегодня? Люди, которые пришли с нулем, с минусом, становятся мудрецами Торы. Это его вопрос. Просто ясно. Это касается очень многих разных. Есть, касается далеко не только русских, но и русских тоже. Почему это говорю? Нам для эти вещи хорошо знать. Надо знать, что у нас есть такая дата, называется Пейсах Шейни, которая говорит то, что мы должны сказать всем себе, почему мы должны быть хуже других. Не из-за гордыни, не из-за того, но мы хотим удостоиться у Торы, быть частью того народа, который был, Тора была цельна. И в особенности в этом поколении мы видим огромную помощь свыше, этого можно удостоиться. Это требует одной вещи. Требуется вера и научиться полагаться на Творца. Это то, что мы учим в нашей главе предыдущей Багар. Вся Шмита в 7 год основана на вере, доверие к Всевышнему. И другие там части тоже есть. Есть у нас следующая глава, которую мы сейчас начали читать. Это Бехукойсей. И Бехукойсей Телеху, если будете идти по моим законам, как пишет Псет Раши, это источник этого, это наш Мидраш, это Раскоиним. Им Тию Амейлим Батойра. Если будете трудиться на Торой, трудиться, амаль это труд, то удостоитесь всех благословлений. Как пишет Раши, объясняет дальше в нашей главе. Знаете, человек будет сидеть в кресле, почитать в книжке, думать, сейчас в этом поколении я стану мудрецом Торы, как Раби Акива. Я обещаю ему, что это не произойдет. Но если он будет трудиться и работать, по-настоящему работать, он в своей стороне сделает максимум, то ему обещано, что он очень сильно вырастет. Это особая помощь свыше в этом поколении. А тем более, это касается, в частности, русского, русскоязычного еврейства, мы не русские. Мы просто говорим по-русски. Надо хорошо понимать это. И то наша община бедна мудрецами Торы. У нас особая помощь ради нашей общины, чтобы мы можем все вырасти по-настоящему мудрецами Торы. И надо возможностью воспользоваться и начать работать. Всего хорошего.